Быстрый Бен передал точное расположение локона на равнине Рхиви. Оставалось надеяться, что псы прибудут вовремя. У мага было полно вопросов к Парану, и ему хотелось, чтобы капитан добрался до Даруджистана живым, хотя приходилось признать, что шансов на это немного. Теперь последнее. Лишить куклу возможности сбежать. Чародей снова улыбнулся. Этого момента он ждал давно. Онос-Тлен с самого рассвета сидел рядом с Мингиром. Все это время Лорн бродила по соседним холмам и терзалась сомнениями. Теперь она уже точно понимала, то, что они собираются сделать, неправильно, и последствия этого поступка выйдут далеко за пределы мелочных усилий обычных империй. Тлан и Массы рассчитывали свои планы на тысячелетия, стремились к исполнению собственных целей. Но теперь их бесконечная война стала ее бесконечной войной. Империя Лосиин – тенью Первой Империи. Разница лишь в том, что имассы пошли на полное истребление другого вида. Малозанцы же убивали своих. Человечество не вознеслось с темных времен, когда землей правили имассы. Оно пало, низко пало. Солнце стояло в зените. В последний раз она смотрела на Тлена больше часа назад. Воин не сдвинулся ни на дюйм. Лорн взобралась на следующий холм и оказалась уже на расстоянии четверти мили от Мингира. Она надеялась увидеть на западе берег озера Азур. Адъюнкт поднялась на вершину и обнаружила четверых верховых не дальше, чем в 30 футах. Трудно сказать, кто удивился больше, но Лорн рванулась вперед первой. Меч будто сам прыгнул к ней в руку. Двое были безоружны, мальчик и толстый коротышка. Эти двое, а также пышно разряженный человек, который потянул из ножен тонкую рапиру, ехали на мулах. Внимание Лорн привлек четвертый. Всадник на коне, облаченный в полный доспех, первым отреагировал на ее атаку. С ревом он пришпорил своего скакуна, вырвался вперед и обнажил полуторный меч. Лорн улыбнулась, когда толстяк попытался открыть путь, но не смог. Этот ораловый меч коротко блеснул, а затем от клинка покатилась волна холодного воздуха. Толстяк выпучил глаза, отшатнулся в седле и, разумеется, перевалился через круп мула, а затем тяжело рухнул в пыль. Мальчик тоже спрыгнул на землю и замер. Явно не мог выбрать, помогать толстяку или вынимать кинжал из-за пояса. Когда мимо пронесся закованный в броню воин, юноша принял решение и бросился туда, где валялся толстяк. Человек с рапирой тоже спешился и теперь подходил вслед за конным рыцарем. Все это Лорн отметила в мгновение ока. А затем к ней подлетел воин и замахнулся, целясь в голову полуторным мечом, который сжимал одной рукой. Адъюнкт не стала даже парировать. Она просто проскочила перед конем и оказалась слева от рыцаря, вне досягаемости меча. Конь попятился. Лорн метнулась дальше и рубанула по бедру всадника чуть выше защитной пластины. Этот ораловый клинок легко рассек звенья кольчуги, кожаный поддоспешник и плоть под ними. Воин застонал и прижал руку в латной рукавице к широкой ране, даже прежде чем конь выбросил его из седла. Лорн больше не обращала внимания на рыцаря. Она схлестнулась с фехтовальщиком, пытаясь отбить в сторону его тонкий клинок и войти в ближний бой, чтобы воспользоваться преимуществом своего тяжелого оружия. Но тот оказался опытным бойцом и искусно отступил, парируя ее удар. Неудачный взмах меча заставил Лорн потерять равновесие, и прежде чем она сумела совладать с инерцией, которую собиралась использовать для неожиданного удара снизу вверх, фехтовальщик сделал выпад. Адъюнкт коротко выругалась, когда сила замаха толкнула ее вперед на острие рапиры. Узкий клинок прошел между звеньями хауберка и пронзил левое плечо. Вверх по руке огненным потоком хлестнула боль. Рана привела Лорн в бешенство, и она яростно взмахнула мечом, целясь в голову. Клинок плашмя ударил противнику в лоб, и фехтовальщик рухнул на землю, как тряпичная кукла. Лорн бросила беглый взгляд на воина, который все еще пытался остановить кровь, что хлестала из бедра. Затем она стремительно повернулась к двум оставшимся. Мальчик стоял перед толстяком, который, похоже, лишился чувств. Юноша был бледен, но сжимал в левой руке узкий кинжал, а в правой увесистый нож. Взгляд у него был тяжелый. С запозданием Лорн пришло в голову, что не обязательно было нападать на этих людей. Она же одета как наемница, а Тлан и Масса отсюда не видно. Словами можно было бы добиться того же результата. А Лорн не любила проливать кровь понапрасну. Ладно, все равно уже поздно. Адъюнкт начала медленно сокращать дистанцию.
«Мы ничего плохого не хотели», — сказал мальчик по-даруджийски. «Не трогай нас!»
Лорн заколебалась. Это предложение ее удивило. «Почему бы и нет?» Она выпрямилась.
«Договорились», — ответила адъюнкт на том же языке. «Перевяжи своих друзей и проваливайте отсюда». «Мы вернемся в Даруджистан», — сказал мальчик, который явно тоже очень удивился. «Разобьем тут лагерь и уедем утром».
Адъюнкт отступила.
«Хорошо, так и сделайте, и останетесь живы. Попробуйте хитрить, убью вас всех, понятно?»
Мальчик кивнул. Лорн отступила, забирая к северу. Некоторое время она шла в этом направлении, а потом повернула на восток, чтобы возвратиться к Тлену и Мингиру. Адъюнкт не представляла, зачем эти люди оказались так далеко в холмах, но сомневалась, что их цель как-то связана с ней или с курганом. Удаляясь, Лорн заметила, что мальчик бросился к рыцарю. «В любом случае, — решила она, — от этого отряда уже особых неприятностей ждать не приходится. Фехтовальщик наверняка остался жив, но голова у него будет болеть, и сильно. Что до воина, дело швах». Лорн видела, он потерял много крови. Толстяк, может, шею свернул, но все равно рядом с ней, как маг, он совершенно безопасен. Остался мальчик, но с каких пор ей пристало бояться мальчишек? Лорн ускорила шаг. После внезапного сообщения от быстрого Бена Жаль связалась с престолом тени. Владыка теней некоторое время сыпал проклятиями, а затем сообщил, что Бена Дейфон де Лат был когда-то верховным жрецом тени, и Жаль тоже разозлилась. Этот человек еще заплатит за свой обман. Псы престола были готовы, и Жаль не сомневалась, что в этот миг они мчатся к своей добыче. Она продолжила идти по своему пути, но ощутила сопротивление, которое росло с каждым шагом на восток. Наконец, Жаль сдалась и вышла в Хелмегадроби. Был полдень, а отряд носителя монеты находился примерно в полумиле впереди. Жаль быстро нагнала их, собирая тени по пути. Впрочем, даже это давалось ей с заметным трудом. А значит, где-то поблизости находился Тлан и Мас. Куда или к кому едет носитель монеты? Неужели Жаль столь жестоко просчиталась? Неужто они агенты Малазанской империи? Это шло вразрез с влиянием апоннов, но Жаль не могла придумать ничего другого. «А денек-то будет интересный», — подумала она. Отряд поднимался по склону холма примерно в 50 ярдах впереди. На вершине Жаль ненадолго потеряла их из виду. Она ускорила шаг, но услышала на вершине звуки боя. Боя, в котором звенел ататарал. В сердце Жаль вспыхнул гнев. С ататаралом было связано одно очень личное воспоминание. Она осторожно выбрала на гребне холма место с хорошим обзором. Схватка оказалась короткой, и отряд носителя монеты, кажется, почти ликвидировали. На ногах остался только он сам, а напротив носителя стояла высокая гибкая женщина с мечом из ататарала. Жаль узнала ее, адъюнкт Лорн. Наверняка выполняет очередное задание для любимой императрицы. Задание, связанное с Тлан и Масом, который явно находился где-то неподалеку, хотя и не на виду. Жаль услышала разговор. Если отряд мальчика не служит империи, значит их хозяин в Даруджистане почувствовал присутствие Имаса и отправил своих людей на разведку. Цель адъюнкта Жаль выяснит позже. Сейчас пришло время убить носителя монеты. И близость Имаса тут только на руку. Даже силы апоннов не смогут одолеть путь Теллан. Убить мальчишку будет проще простого. Жаль подождала, а потом улыбнулась, увидев, что адъюнкт Лорн двинулась на север. Через минуту-другую монета апоннов окажется в руках Жаль. И в такой день боги могут умереть. Когда Лорн отошла на достаточное расстояние, Крокус бросился к воину. Жаль медленно приподнялась и, продолжая держаться близко к земле, бесшумно двинулась вперед с гороттой в руках. Псы снова подали голос. Их леденящий вой приближался со всех сторон. Локон нерешительно пригнулся. Затем развернулся к Парану.
«Придется тебе еще немножко подождать смерти, капитан. Никак нельзя допустить, чтобы нас с тобой торопили. Нет-нет, я хочу в полной мере насладиться твоей кончиной».